Здравствуйте! Сегодня вы услышите голос поэта Сухбата Афлатуни, который был в нашей студии в декабре. Это был очень сумбурный день, у нас было несколько записей, обычно я так не делаю. Вадим Муратханов, редактор интерпоэзии, поэт, встречал и провожал гостей от метро до студии. В декабре, в начале декабря было много поэтов в Москве, потому что проходил 11-й международный фестиваль Биеннале поэтов в Москве как раз. И, в общем, приехали люди из разных стран, поэты, читали стихи, общались и даже играли в футбол. И вот некоторые успевали забежать к нам в студию. И вот мы продолжали тогда делать записи стихов для нашего сборника «Стихи на случай жизни». Два вышло уже, и вот третий сейчас готовится. Немножко в другом формате, как говорится, не пропустите. И вот сегодня вы услышите эту запись. Сухбат Афлатуни, человек с двумя именами, можно сказать, лицами. Есть Евгений Викторович Абдуллаев, есть Сухбат Афлатуни. Он сам объяснит, почему и как это получилось. Поэзия, преподавание, критика, литература, наука. Когда я переслушала запись нашего разговора, это, по сути, не разговор, а монолог, как вы уже поняли, мы выпускаем это именно в форме монолога, я вот думала о двух вещах, что для меня магия звука все-таки сильнее, чем магия визуального образа, потому что когда ты потом слышишь стихи, слова, просто только слышишь, что это очень сильно на меня воздействует. Сильнее, чем, например, когда я смотрю на фотографию. Еще я очень пожалела, что мы так коротко поговорили на бегу. И события, и обстоятельства вот в тот день подгоняли меня, нас. И я очень надеюсь, что у нас будет шанс вернуться к каким-то мыслям и словам, которые вы услышите в этом монологе, и у нас будет возможность поиграть с ними еще.
А как вы можете такое писать, будучи директором воскресной школы? Если бы я понял что-то о женщинах, я бы перестал писать стихи, наверное. И стихи, и проза — это попытка понять. Сухбат Афлатуни, родился и живу в Ташкенте. Поэт. Какой поэт? Пусть судят другие. Смерть страшна только на первый взгляд, потому что второго нет. Помнишь, мы спорили, есть ли ад? Ты говорил, есть. Он похож на кухню, когда с работ со всех возвращалась мать. Маргарин был сволочь, плевал урод. Всем, да, на нее наплевать. А ты сам был котлетами на сковороде, но не умел плевать. Потом они обжигали во рте, во рту поправляла мать. После ужина шли смотреть ОРТ и забывали про ад. А я возражал, что ад есть пустой термин, равный нулю. И надо думать о жизни, как писал Л. Толстой, которого я не люблю. Почему я не люблю Толстого? Я люблю Толстого, но странную любовью. Вообще, люблю, я могу сказать, как читатель, а как автор – это для меня конкурент. И Толстой, и все, что вообще движется и пишет. Я рассматриваю это как у Гребенщикова, и во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят, ну и так далее. Но с Толстым другая ситуация. Там не только соперничество, но и еще, видимо, как-то по-разному очень устроено мышление Толстого и мое. Мы не совпадаем. Я не могу его долго читать. Я могу читать несколько страниц, и каждый раз беру какую-то вещь, думаю, нет, все-таки надо. И это не происходит. Но это стихотворение было написано до того, как я побывал в Ясной Поляне. Когда я побывал в Ясной Поляне, я вот со своей скрытой нелюбовью, которую неудобно было проявлять, потому что тебя пригласили на Ясную Поляну, тебя угощают, и ты будешь, значит, пить, есть и периодически говорить, не, я не люблю Толстого. Но когда нас повели в музей, то в какой-то комнате нам поставили его звуковое письмо сестре. И он что-то таким старческим, полудребежащим голосом говорит, и вдруг он говорит, и я спокойно все слушаю, и вдруг он говорит, как я устал. в этот момент я почувствовала, что у меня что-то щекотное по щеке, совершенно неожиданно. Я человек не сильно сентиментальный, да, и тем более в отношении Толстого. Но вот после этого, это у меня было как с оперой «Евгений Онегин», которую я терпеть не могу. Мне однажды во сне приснилась ария Ленского. Я помню, что я во сне плакал, да, и после этого я стал как-то очень осторожнее об этой опере отзываться. Вот то же самое случилось. У Толстого был «Арзамасский ужас», а у меня «Яснополянское умиление» какое-то. Вот, то есть я его почувствовал не как золотую машину для порождения шедевров, да, как мы, в общем, его воспринимаем очень многие, да, а как живого, старого, именно очень важно это «старый», это тут ключевое слово «старого», уставшего человека. И все, я понял, что вот я уже сейчас так не смогу написать, что я его не люблю. Наверное, я его уже люблю. Если бы в русской литературе, конечно, крамольная вещь, да, не было никого, кроме Пушкина, ну, может быть, частично Достоевского и Чехова, это была бы уже великая литература. И скажу больше, даже с одним Пушкиным это была бы великая литература. Пусть не с таким мировым значением, но Пушкина бы просто хватило. Но мне о нем говорить труднее, потому что я настолько им пропитан, что я не могу на него как-то смотреть вот со стороны, даже как на Толстого. На Толстого могу-то посмотреть. Вот, вот здесь у него тут не получилось, а вот здесь хорошо, вот здесь хорошо, вот здесь нет, вот это провальный кусок. Тут явно что-то он не докрутил. Вот Пушкин. Каждый человек должен себе чем-то осложнять жизнь, иначе... Вот я себе очень сильно осложнил жизнь псевдонимом, потому что, ну, это было тогда, когда еще не было этих поисковиков, да, то есть когда можно было под такой полупрозрачной маской выступать сегодня совершенно, как-то это все бессмысленно стало. Но раз уж есть, да, я уже отделить от себя эту маску, понятное дело, только с мясом сорвать. И да, это вот результат юношеского легкомыслия. Я ведь занимался наукой и очень серьезно как-то занимался, думал, что я вот буду все-таки ученым, да, а поэзия, да, как у Чехова, медицина законная жена, а литература любовница. Я так думал, что у меня, значит, будет законная жена наука, а литература, поэзия тогда еще даже прозы не было, это будет что-то такое для отдохновения. А получилось все немножко наоборот. Псевдоним был взят для того, чтобы как-то разделить меня, Евгения Абдуллаева, кандидата коловсяческих наук и профессора кислых щей в будущем, от пишущего вот такие стихи. И в этот момент важность разделения для меня до сих пор как-то сохраняется. То есть, например, я был 2 года директором воскресной школы при нашем соборе. Ну, это не я. Я, честно говоря, никогда бы это не стал. Кто-то внес в мою статью на Википедии. Я уже там не директор, но она все еще висит. И вот в Нижнем Новгороде мы едем в какое-то село, приходят люди с хорошими лицами, и вот одна женщина говорит, выслушав вот стихи, ну, то, что приблизительно вы сейчас слушали, она говорит, а как вы можете такое писать, будучи директором воскресной школы, да? Тут я говорю, нет, это, понимаете, это Евгений Абдуллаев, директор воскресной школы, а тут я Субатов Латуни. Ну, наверное, вот какое-то внутреннее разделение, оно присутствует, и псевдоним, он как раз позволяет не то что скрыться, это, он ничего уже, конечно, не скрывает, но сказать, что стоп-стоп, здесь я не мистер Джекил, а Хайд, да, или наоборот, здесь я не Хайд, а Джекил. Очень важно вначале понять, чего ты боишься. Там, где приходит понимание, честное понимание, внутреннее понимание, чего ты боишься, потому что половина страха – это когда человек не может понять, не может даже себе внутренне признаться, да, я этого боюсь. Это нормально, да? Человек чего-то боится. Почему таким знаменитым стало это короткое стихотворение Юлии Друниной, да, с последними строками? Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Потому что оно стало как каким-то просто... Оно очень простое, это же очень просто, да? Но нельзя было... Эти люди боялись признаться, огромные, это миллионы людей, которые воевали, которые пострадали от войны, они... Это была болезненная тема, это была травма, они не могли признаться себе в своих же собственных страхах. Нет. Вот, поэтому честно сказать, да, я боюсь этого, я боюсь того-то, я боюсь вот этого. Когда ты это понимаешь, себе честно говоришь, то ты уже как бы с этим страхом работаешь. Ты понимаешь, что ты можешь бояться. И второе, что я хотел сказать, это то, что есть один страх, с которым бороться никак нельзя, и нужно его себе только культивировать. Это страх Божий. То есть в действительности бояться нужно Бога. И если человек боится Бога, то остального он боится гораздо меньше. И наоборот, если человек... Ну, это не моя мысль, кто-то из... Это в святоотеческой литературе, что есть человек, который не боится Бога, боится собственной тени. Как говорить о Боге? Поскольку тема очень интимная, да, это зависит от того, где, как, для чего. Потому что сам собой человек о Боге не говорит. Или с теми людьми, которые для него близки. Потому что здесь есть некое общее понимание, некое поле понимания. Вообще о Боге лучше молчать. Это самое лучшее. Я, конечно, не призываю, так сказать, как в иудаизме есть просто имя Божие, оно не произносится, да. Но в целом вот это мандельштамовское «Господи сказал я по ошибке, сам того не думая сказать», оно есть. Поэтому люди верующие, если так сказать, такое представление, что они постоянно говорят о Боге, о каких-то божествах, нет, там такого нет, они говорят об обычных вещах, но как бы подтекст, то есть Бог, все это присутствует как подтекст всего разговора. Но если ты говоришь, но если ты говоришь для внешних, да, то здесь, то это наверное, самое тяжелое. Тема, потому что это самый тяжелый предмет, потому что здесь очень легко впасть, с одной стороны, в какие-то банальности, здесь очень легко в общие места впасть или взять какой-то, с одной стороны, если это верующий, то может взять такой нравоучительный пафос, такой школьной учительницы такой, которая вот сейчас вас всех дураков научит, как надо правильно Бога любить. Либо, если это человек неверующий, он впадает в другой пафос, который тоже уже... неинтересен, да, потому что мы все это уже проходили, вот. Не знаю, я ответил ли ваш на вопрос, скорее всего, я этот вопрос только запутал, но по-другому, наверное, нельзя. Если бы я понял что-то о женщинах, я бы перестал писать стихи, наверное, или прозу. А для меня это и стихи, и проза – это попытка понять. Не могу сказать, что я это понимаю, и я, может быть, даже это непонимание в себе как-то культивирую, потому что есть таких, множество таких простых как бы рецептов понимания, которые нам предлагают, да, вот прочитай, и сразу тебе вот станет все ясно, да, почему так себя ведет человек. Мне это не интересно. Интересно там, где, извините за очень-очень банальную фразу, интересно там, где загадка, интересно там, где непонятно. Соответственно, мне интересно то, чем я сам не являюсь. Да? Я мужчина, мне интересны женщины, как мое не я, да? Как что-то другое, ну и так далее.
Меня убивает женщина. Анна Сергеевна Тулупова, рост 1,72 м, блондинка. Каждое утро эта женщина, вышеназванная Анна Сергеевна, ходит по моей комнате, трогает вещи. Просыпаюсь в Анну Сергеевну, открываю глаза в Анну Сергеевну, встаю в Анну Сергеевну, в ее спину и руки. Ее спину тоже зовут Анна Сергеевна, и руку Анна Сергеевна, и вся она Анна Сергеевна, даже больше, чем вся. Все, что она держит и ест, все, что роняет и обо что трется, все это Анна Сергеевна, я просыпаюсь в это. Заметив, что я проснулся, она наливает в чашку свою кипяченую молодость и подносит к моим губам. Делает это без упрека, даже с какой-то жалостью, не теряя достоинства, не снимая тапок. Она говорит: «Выпей, это тебе полезно». Она говорит: «Блин,
Ты опять проснулся в меня. Усни от меня обратно. Разведись с моей грузью глазами. Выпишись из подсознания. Будь ну хоть раз мужиком. И я становлюсь мужиком. Я обрастаю шерстью. У меня режутся бивни. Я забиваю гвоздь. Забиваю в ванну Сергеевну. А она молчит и только покрывается местами кафелем и крючками для полотенец. И я понимаю, насколько у нас с ней все серьезно, что любовь как вырывание зуба, но только в хорошем смысле. И тогда на Анне Сергеевне начинает отрастать корона, и придется какое-то время ей стричься под шиной то Конор. И я понимаю, что это то, без чего жизнь была бы полярной ночью, куриной слепотой спящего, считающего на ощупь секунды до восхода Анны Сергеевны Тулуповой.
Страдания сами по себе, на мой взгляд, как раз-таки есть та форма, которая она менее интересна, как это ни странно звучит, потому что здесь человек раскрывается, да, как у спортсменов, у борцов, да, есть термин «раскрыться», о боксере. Он раскрылся и получил, да. Вот когда возникает страдание, именно как страдание, да, когда человек страдает, это вот становится сразу все видно, мне это становится... Нет, по-человечески у меня в это вызывает сочувствие, да, или там еще чего-то, желание как-то помочь, успокоить, но с писательской точки зрения мне это как раз становится менее интересно. Это поскольку страдания, они, сценарий страданий, открытых страданий, да, они, он очень одинаков, да. Ну, как человеку там, хотите его шлёпну, он станет фиолетовым, да, вот человек, причина следствия, да, человек сел на гвоздь и закричал, да, ну, гвоздю может быть какие-то там неразделённая любовь, а крик может быть какие-нибудь там слезы или там еще что-то. Вот. Мне интереснее там, где не то, что скрытые страдания, да, а вот, ну, как бы подступы, да, предположим, к страданиям, да, или после страданий, да. То есть та сфера, где поведение человека не столь могут быть очевидны и однозначны, да. Вот очень важно, да, то есть не сами страдания, а как человек вот мерцание здесь, да, я вообще, ну, наверное, поскольку я, когда учился живописи, я до масляной живописи не дошел, а застрял где-то на акварели, то мне, соответственно, интересно вот эта акварельная неточность, да, неточность линий, неточность каких-то эмоций, да, здесь, вот здесь интереснее работать, нежели с сильными чувствами какими-то. Мне кажется, что какие-то страдания нужно просто избегать. Страдания, которые связаны с неудовлетворенным самолюбием, например, или страдания, не дали конфетку. А есть страдания, к которым люди скорее стремятся. Например, момент любви. А какая может быть любовь без, ну, хотя бы небольших страданий? Не знаю, мне кажется, что вообще любовь – это... Тут вот я, наверное, сам себя сейчас буду противоречить, когда человек раскрывается, да, и подноготная становится вдруг видна, и она, как правило, бывает не очень интересная. Вот. А любовь – это тоже раскрытие человека, то есть тоже человек раскрывается, он становится совершенно уязвимым, становится совершенно беззащитным, как дерево цветущее. Цветущее дерево нельзя ветки в него подпиливать в этот момент, когда оно цветет, да, вот, он становится голым. Да? Причем я говорю сейчас не только о любви к женщине, например, любовь к Богу, да, человек тоже оказывается голым и уязвимым в этой любви, да, потому что он ничего не может, он не может себя спрятать никак. И этот момент, он тоже чреват страданиями какими-то. То есть любая любовь, извините за такое созвучение невольное, любая любовь, она с ними сопряжена, и уходить от этого никто не хочет и не будет пытаться. Некоторые будут пытаться, но это... Мне интересна больше та семейная жизнь, которая не то что несчастливая, да, а семейная жизнь без всякого глянца, да, с какими-то непониманиями, с какими-то раздорами, с какими-то... Ну вот да, наверное, я понимаю, что хорошо бы, чтобы семья была без раздоров, семья была ого-го, ага-га. Ну, что поделать, писательство, оно возникает там, где возникает конфликт. Нет конфликта, нет о чем писать.
Теме пробив, в тело входит дождь, уходит смешанный с кровью. Любовь 200 тысяч лье под водой, глинистой здешней коровьей. Делаю шаг и теряю себя. В груди обмелевший аквариум, сор. Краснозем, ломтик дождя, дергается непрекаян. Руку продень ко мне сквозь дождь. Светлыми пальцами встреться, музыка, ты сквозь меня течешь. Что ж, будь между нами третьей. Корова стоит и пьет, партитура пятен. Теме болит, кляксы крови дрожат на асфальте.
Литература, она возникает как раз там, где, ну, много, знаете, персонажей абсолютно счастливых в мировой литературе. Я ни одного не знаю. Я, поверьте, знаете, есть такие как бы типы, которые вот, ну, питаются какими-то отрицательными эмоциями, очень любят их пережевывать, так, пережевывать, проглотить, потом отрыгнуть их, снова пережевывать, простите, за не очень эстетичные детали, да. Нет, я не об этом, я о том, что, то есть, во-первых, конфликт – это не обязательно плохо, да. Конфликт – всегда выход на некий новый уровень, чаще всего. Во-вторых, конфликт – это нарушение обычного течения. Если человек не может писать, что Волга впадает в Каспийское море, а дважды два – четыре. Для этого не нужно быть литератором. Литература возникает там, где Волга, случайно промахнувшись, впадает в Черное. Вот, первая строчка. С утра передали. Волга впадает в Черное море. Начало небольшого рассказа. На повесть не потянет.
А в чем смысл жизни? Вы знаете, дело в том, что на этот вопрос не может ответить ни тот, у кого этого смысла нет, потому что он не знает, в чем. Не тот, у кого этот смысл обретен, потому что он у него уже есть, и как бы он уже стал его жизнью, да? Он не может уже посмотреть на этот смысл, да, со стороны, потому что сама его жизнь, она наполнена этим смыслом. Он не может его увидеть. Мне кажется, что смысл, ну, если говорить, скажем, в таких конфессиональных терминах, да, то смысл жизни в том, чтобы приблизиться к тому, как тебя задумали там, наверху. Вот, это очень, наверное, с одной стороны, непросто, с другой стороны, ну, если тебя там задумали, значит, предусмотрели, что у тебя есть возможности, да, как-то приблизиться хотя бы к этому, да.